è della Dusa.
Привет, друзья! Вы слушаете новый подкаст «Медузы», и он называется «Кроме звезд». Здесь мы, два заядлых меломана, слегка сумбурно, но от всей души и чистого сердца рассказываем им о любимой музыке, которая помогает нам пережить непростые времена. Меня зовут Александр Филимонов, я новостной редактор и иногда музыкальный обозреватель «Медузы».
Я Евгений Федоров, иногда музыкант.
Всегда музыкант.
Да нет, я разные делал вещи в своей жизни. Сейчас я скорее бебиситер и человек, занимающийся своими детьми. Музыкант, участник групп «Текила Джаз», «Зорги», «Оптимистик Оркестра», «Обег насмешек» и еще нескольких проектов как гостевое лицо.
Уже много лет мы с Женей переписываемся, пересекаемся на концертах, интервью или в дружеской компании, и неизменно, как два одержимых меломана, радостно делимся друг с другом свежими пластинками, какими-то услышанными песнями, новостями, сплетнями, в общем, всем, что связано с творчеством и звукоизвлечением. После 24 февраля 2022 года музыка надолго смолкла в наших сердцах, но все-таки именно музыка для нас оставалась поддержкой и опорой, которая помогала выживать, верить, надеяться. И в этом подкасте, который мы назвали, как нетрудно догадаться, по одной из песен Жени Федорова, мы решили продолжить наши прежние беседы и посвятить их самым сокровенным для нас записям, рассказам о временах, когда они были созданы. И к каждому эпизоду мы будем собирать плейлист. Там вся музыка, которую мы упоминаем в подкасте, и даже больше, потому что обычно, когда уже нажимают кнопку «Стоп», мы выходим из студии после записи, мы вспоминаем еще миллион песен, про которые забыли сказать, поэтому их добавим в наши плейлисты. Ссылка будет в описании выпуска. Жень, хочется наше музыкальное путешествие начать с того, кого мы действительно любим, знаем. Мне кажется, если спросить Евгения Федорова, какой у него любимый музыкант, то в первый же, наверное, момент может прозвучать имя японского композитора Рюити Сакамото.
Да, конечно, прозвучит обязательно.
В марте 2023 года он умер в возрасте 71 года. Много лет он боролся с онкологическим заболеванием, но то, как он провел последние годы, как он прошел через всю эту болезнь, вызывает уважение. Это просто пример выдающейся музыкальной жизни. Многие знают Сакамото как кинокомпозитора. Он писал музыку к фильмам Бертолуччи, Брайана де Пальмы. Самый известный его саундтрек — это, пожалуй, фильм «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», где он еще играл одну из главных ролей вместе с, на секундочку, Дэвидом Боуи и еще Такеси Китано. А начинал он в конце 70-х как электронный музыкант в составе японского трио Yellow Magic Orchestra. За время своей карьеры он много экспериментировал, играл совершенно гениальные какие-то фортепианные концерты. Есть ли амплуа, который тебе ближе?
Слушай, ну все в разные годы было по-разному, во-первых. Я познакомился с ним, просто прочитав именно пластинки группы Japan. Мы Japan тогда слушали с остервенением просто каким-то в начале 80-х годов. Это была, наверное, самая часто проигрываемая пластинка у нас в доме. И
это был альбом Teen Drum, наверное, да?
Да.
Он там где-то эпизодически в одном-двух треках играл.
Ну, как-то просто не заметно, просто видел фамилию, и его роль была в этой группе не ясна, то есть, потому что мы слушали, естественно, мы все были очарованы голосом Дэвида Силвина, вот, всех остальных музыкантов знали так, то есть, ну, Россия — страна такая, Юрий Шевчук и группа ДДТ.
Вокал центричный, слово центричное.
Да, Борис Гремчуков и группа «Аквариум».
Да.
То есть всегда есть какой-то лидер и какие-то люди, которые либо взаимозаменяемые, либо, по крайней мере, их имена знакомы. Но если не все, то не всем, то, ну, в общем, не все знают эти имена.
Да, конечно, да. Вот, так
поэтому
случается.
Я помню, что как бы был какой-то японец, ну и все, про это думать забыл, просто слушали эту музыку. А это теперь, когда я слушаю, и когда могу сравнить. А к тому моменту вообще не знал о существовании группы Yellow Magic Orchestra. Просто вообще в нашем нашем кругу ее не слушали, и почему-то ее не было. Не доходило или
ну,
не
потому
знаю.
Что вы были панки, вам не интересовала да не были электронная панки. Музыка.
Вы играли в панк-рок группе только потому, что играть умели только так. А слушали ту музыку совершенно...
Все подряд, да?
Да, слушали всю музыку, которая попадала в руки, ну, кроме там группы Смоки.
Хорошая попса.
Может быть. Сейчас я вспомнил, что у Троицкого дома висит отличная картина Копейкина Николая. На ней нарисован Путин с пластинкой Смоки.
Тогда нет, все, я разлюбил Смоки.
И написано «Достал».
Достал. Да.
В общем, Смоки у нас не было, но зато было все остальное в большом количестве.
Как это приезжало?
Ну, через друзей кто-то привозил из Москвы. Вот Леша Рыбин,
первый гитарист кино.
Гитарист кино, да, привозил все время от Троицкого и от Лепницкого что-то из Москвы.
А, да, они снабжали,
всякие,
да.
Всякие друзья притаскивали то, что привозили папы, братья и мамы из дальнего плавания, то есть из Шмарского города, и все время моряки ходили туда-сюда, туда-сюда. Какие-то финны привозили, но Петербург город портовый. Я думаю, что сравнивать с Москвой нечего, потому что в Москве был другой ресурс, это дипломатический. Всевозможные дипломатические дети и дети всяких выездных журналистов, международников и прочих вот этих слуг режима, они, конечно, имели доступ к таким сокровищам. У нас нет, у нас в основном через гостей города и через моряков эти пластинки попадали. Вот. И, в общем, была группа Japan, в числе прочих, и это было невероятно. Именно ритмические структуры, фигуры баса вот, и какие-то колдовские диковинные синтезаторы. Это теперь, я вернусь просто тому, с чего начал, а теперь, когда я уже знаю, как звучит и слышал очень много раз группу Yellow Magic Orchestra, понимаю, что это именно Ричард Сакамото, вот эти странные синтезаторы в том числе и делал.
Да.
Это звучит до сих пор инопланетно абсолютно.
И до сих пор, ну, абсолютно не теряя никакой там актуальности в звуке. Мне кажется, до сих пор оттуда многие черпают вдохновение.
Ну, надо сказать, что мода на синтюки вот тех лет вернулась, потому что...
Мне казалось, что она уже прошла, но она, кажется, не пройдет.
Она волнообразно, скачкообразно происходит, потому что смотришь, когда, скажем, идешь или читаешь Ричард Сакамото Гир, да, синтезаторы его, которые он использовал в тех или иных записях, там их, во-первых, гигантское количество, а во-вторых, это моднейшие сейчас приборы все, то есть за которыми сейчас идет охота.
Это же можно все загнать вот в один ноутбук.
Можно, да, но они не все так качественно расстроены. То есть те синтезаторы, они расстраиваются, то есть он пока не прогрелся, он звучит так, потом, когда он постоит сутки в студии, погреется, там эти электроны побегают по этим всем транзисторам, начинает звучать чуть-чуть иначе. Ты никогда не сможешь вернуться к одной и той же настройке, потому что пресетов не было.
Я как раз вспоминаю то, что ты говоришь, сейчас вспоминаю свою любимую песню группы Japan Ghosts, да, и когда, если ты ее один раз послушаешь, ее просто не воспроизвести уже вот так, как она записана, никогда ее уже не воспроизвести, потому что эти действительно, ты говоришь все правильно, эти синтезаторы, они уже так не настроятся.
Там не было пресетов. Пресеты появились уже где-то в 80-е годы, и не помню, кто их первый внедрил, уже когда пошли эти цифровые чипизированные всякие внедрения в аналоговые синтезаторы, тогда уже можно было запоминать позиции ручек, скажем, как они были там все устроены. When the room is quiet, a daylight almost gone. It seems there's something I should know. Well, I ought to leave, but the rain it never stops, and I've no particular place to go. И потом, это вот один период, да, Ричи, который играл в качестве приглашенного музыканта, уже оказывается известный очень артист в Японии, это вообще так суперзвезда, я тогда этого не знал. А потом нам в руки попала кассета под названием Neo Geo,
да.
По крайней мере, я начал свое знакомство уже с его собственными большими альбомами, с этой пластинки. Там песня была, которая меня потрясла, эта песня была исполнена эгипопом.
Риски.
Да. И я офигел совершенно. Ну, во-первых, это прекрасная такая поп-песня.
Да.
С этими синтезаторами, все такое красивое, очень такое, ну, очень-очень японское. Как Рич Сакамото заставил Игги Попа взять и спеть такое. Да. Это было нечто небывалое абсолютно. Как услышать Гребенщикова в хэви-метал-группе. Да и то, наверное, в тот момент Гребенщикова представил себе в хэви-метал-группе легче.
Да.
По крайней мере, в виде такого панк-жеста это могло как-то где-то пройти. Вот, а тут вдруг такой неожиданный коллаборатор. Тогда это потрясло меня больше всего, помимо красоты музыки, то есть такой плавный вход через героя. Да, понимаешь, ты видишь пластинку, там, о, Игги Поп, как круто. И вдруг слышишь что-то совершенно не то, что ты ожидал.
Не в его стиле, да.
Вот. И потом оказалось, что на пластинках, на всевозможных, там такое количество людей, которые с ним иногда даже просто на одну фразу открывают рот, или просто, чтобы что-то начитать, как Далай-Лама, да, например, или как Брайан Уилсон, я не помню, какой пластинки, из Beach Boys. Брайан Уилсон, который мастер вот этого многослойного, красивого, мелодичного практически хорового пения в роли такого совсем, ну, скорее, бэк-вокалиста. То есть исполняет партию, которую обычно дают бэк-вокалистам, который стоит сзади и какую-то фразочку или две поет. И тут Брайан Уилсон поет вот так вот. Никогда в жизни не подумал, что это он. А это он. И вот такие вещи неожиданные, конечно, всегда потрясали. Вот этот аспект интересовал. Потом появился фильм «Merry Christmas, Mr. Lawrence».
Это мой порог входа. Ты знаешь, что я с какого-то момента начал собирать виниловые пластинки, и главный сингл, который я купил, это вот «Forbidden Colors» я нашел. Кстати говоря, нашел в Петербурге, в магазине на Марата, около любимого твоего музея Арктики. Великая песня, не знаю, есть ли что-то лучше.
Да, эта пластинка тоже у меня осталась в Петербурге, где-то там осталась, ждет, когда переедет.
Ну,
к нам.
В сердце-то она у нас
в
всегда
сердце есть, да. Ну, в общем, да, и там уже совершенно все по-другому, и пластинка тогда еще не было, а появилась кассета с фильмом как раз. Вот, и тут мы увидели, как Рич Сакамото выглядит, не на фотографии, а просто как живой человек.
А там еще и Боуи снимается.
Ну, конечно, там и Боуи, и Сакамото, то есть и музыка такая потрясающая.
И Такеси Китано, и музыка, да, и Сильвин в финале поет.
Ну, в общем, это все. И после этого, конечно же, он так вошел прочно в жизнь. Потом я уже открыл для себя более ранее какие-то его работы с Yellow Magic Orchestra. Увидел все эти синтезаторы. Боже мой. Я посмотрел их лайв уже сравнительно недавно. Какой-то, не помню, какого года, 79-го или 80-го. Где у них батарея вот этих синтезаторов ядерная совершенно. Тоже такой предмет культа, да, в последние годы. Модуляры гигантская, просто стена модулярных синтов стоит сзади, и они все работают, все мигают. Это фантастическая машина, космический корабль, который управляется с трудом, и люди, которые делают музыку на модулярах сейчас, в основном, как правило, эта музыка такая довольно специфическая, то есть начиная от такого техно и заканчивая таким все равно амбиентом, но так или иначе все циклическое, то есть такое, что из чего вряд ли получается сделать песню в обычном ее понимании, припевку, плец, хорус, там, кода и так далее, так далее. А у Yellow Magic Orchestra все это было каким-то образом как-то все и работало. работало. То есть там и припевы, и там смена тональности только происходила, и изменение темпа, и смена частей. То есть это невероятно, как все это, видимо, в какой-то момент все выключалось, начинала работать какая-то другая половина синтезаторов. Ну, в общем, это фантастическая работа. Я думаю, она под силу, по крайней мере, в те годы была только японцам.
Вот ты правильно говоришь, что это вполне себе как бы песенная группа, но сейчас, когда уже после смерти Сакамото многие музыкальная пресса начинает пересмыслять его творчество, я наткнулся на такую фразу, по-моему, Саймон Реймондс написал, сказал, он его прям назвал родоначальником техно, потому что есть песня «Технополис», да, и вот ты говорил про эти модуляры, да.
Конечно, на техно очень много, другое дело, что они на техно не зациклились, техно там довольно утилитарная,
да.
То есть это, ну, в хорошем смысле, на самом деле, то есть она не требует каких-то таких широких развертываний в разную сторону, по крайней мере, в изначальном каком-то своем виде. А там, конечно, элементов техно, причем в чистой воды такого Детройта, там в полный рост, он не такой просто скупой, он по-японски рассвечен очень-очень ярко, и по тогдашней глэм-моде, тогда все же было модно, такое вычурное такое... Это же конец 70-х и начало 80-х. Вот эти парики разного цвета волосы. Ну, в общем, все такое модное, блестючее, очень глиттер. И это в музыке тоже очень слышно. Синтезаторы все эти свистят и булькают все по-разному. Все очень круто.
Я назову в качестве примера. Тоже многие журналисты отмечают сольный трек Рюичи Сакамото «Ride in Lagos», который создан еще в то время, когда он играл еще и в Yellow Magic Orchestra. И его называют вехой, после которой начала развиваться электронная музыка, в том числе техно, и в том числе хип-хоп.
Ну, видимо, это из-за битов каких-то, которые наверняка их сэмплировали.
Сэмплирование,
просто.
Да.
А, ну вот, да, это вот когда пришло сэмплирование, тогда, конечно же, огромное количество проникло в музыке и в хип-хоп.
Эту песню многие просто как раз родоначальники хип-хопа, там типа Африки Бомбата, называли своим источником вдохновения. То есть то, что они еще и ставили их во время просто дискотек, когда они только-только начинали сэмплировать, да, они просто играли как диджеи, и просто уже ее ставили на вечеринках, и после этого уже начинали свои экзерсисы.
В те годы как раз у них стали уже появляться более какие-то спокойные, амбиентные какие-то штуки, уже не такие насыщенные электроникой, то есть вдруг он стал выпускать чуть попозже, правда, по-моему, уже в нулевых, просто уже фортепианные пластинки.
Да, это в нулевые началось, конечно. Да.
У меня была подруга, она, к сожалению, умерла не так давно, она жила очень многие годы в Токио, и она, узнав о моей любви к Сакамото, стала мне возить оттуда релизы один за другим.
Ух, а их же тонны просто.
Их тонны, и таким образом, я думаю, что касается физических носителей Рюичи Сакамото, в России я самый главный. Ну, по крайней мере, на CD, на компакт-дисках у меня такое количество его, просто у меня половина библиотеки — это Сакамото. И в какой-то момент я даже попросил ее перестать это делать, потому что она привозила бесконечное переиздание, компиляции из переизданий.
Но это зачастую не просто компиляции. Там вот как раз возвращаясь к разговору про эти фортепианные концерты, которые он начал записывать в нулевые, он, конечно, там было много вариаций уже сыгранного. Он снова играл и «Merry Christmas, Mr. Lawrence», но это не наскучивает ни разу.
Не наскучивает. Тут-то я нашел в нем родственную душу окончательно. Дело в том, что мама нас воспитывала на DBC. DBC или Сен-Санс у нас дома звучали постоянно. Я был уже таким панком с тремя сережками. Я приходил к маме и сказал: «Мама, сыграй «Лунный свет». Мама садится за фортепиано и играет «Клэр де Лун». И потом, когда я услышал первые вот эти, для меня первые работы Сакамото фортепианные, я думаю: боже, это же Клод Дебюсси. Ну, по настроению, по умению передать атмосферу и именно как вот эти импрессионистские какие-то штуки, Вот они мне гораздо более близки, нежели синтезаторные его всякие эксперименты, которых гигантское количество.
Слушай, я просто вот сейчас тупо подглядел в Википедии. Сакамото ровно называет одним из главных источников вдохновения Дебюсси.
И он говорит, это слышно.
Да, и он называет его, вот буквально он его характеризовал как дверь в музыку 20 века.
Вот так. Музыка 20 века. Да. Я вижу, что там не только Дебюсси плюс к этому, а там огромное количество русского влияния. Не секрет, всегда был. И в Советском Союзе это всячески муссировали и по телеку показывали каких-нибудь японских тетушек, поющих в хоре, скажем, какие-нибудь подмосковные вечера. И все время говорили, вот смотрите, в Японии очень популярна русская музыка. Впоследствии это казалось действительно так. То есть,
японцы... В Японии вся музыка популярна, Big in Japan.
Ну, знаешь, японцы каждый стиль доводят до предела.
Да, это правда.
То есть если хэви-метал, то это такой хэви-метал. Если это хардкор, то это такой японский хардкорище, что никакому парню из Детройта это не слышно, не получится такое. Вот как раз русская романтическая традиция в японском таком гипер... То есть она дистиллированная практически, такая выжимка из всей русской романтической традиции и в смеси с Дебюсси и так далее. То есть это вот какой-то его стиль создает. И главное, что это работа с пространством, что он всегда вот дает этой мелодии, этой ширине, а ширина — это как раз она такая, дающая вот эти визуальные какие-то пейзажи у тебя сразу рождают тебя в голове. Не случайно он стал таким крутым мастером саундтреков, потому что музыка очень классно ложится в кино, потому что дает изображению поместиться между нотами. Эта музыка не мешает экранному изображению, и наоборот, они друг другу ничего не крадут. И потом вот его школа, вот фортепиано, она очень напоминает мне другого моего героя, Билла Эванса, гениального джазового композитора и музыканта, и ну, пианиста в первую очередь. Такая очень деликатная, очень такая софт, которая, к сожалению, потом была очень многими подхвачена, и просто из нее сделали такой вид такого ресторанного фортепианного около джазового музицирования. Но сам Билл Эванс в этом совершенно не виноват. И как раз вот это влияние, я не знаю, где-то кому-то про это пишет или нет, я не знаю, но вот то, что они чем-то похожи, вот именно вот этим мягким своим подходом, совершенно очевидно.
Прежде чем мы поговорим про саундтреки, я хотел бы еще остановиться на паре своих любимых его произведений тоже из 80-х. Я, конечно, как такой же большой фанат Сильвиана, как и ты, очень люблю, помимо Forbidden Calls, они выпускали еще совместный сингл Bumble Music, Bumble Houses. Mm-hmm. По-моему, совершенно такая тоже гениальная, нью-вейвовая, очень прекрасная история. Она такая очень мимолетная, но красивая. Я тоже купил себе сингл 12-дюймовку, а потом даже нашел еще переиздание, которое выпускали для какого-то несколько лет назад Record Store Day. Да, есть такой праздник, ты знаешь, mm-hmm. специально, да. И вот выпускали уже 7-дюймовку тоже. Купил прям, потому что настолько люблю. И еще потом, они разумеется, сотрудничали очень часто уже и после, и во время Japan, и когда сольное творчество Сильвиана, Сакамото играл на многих его альбомах. Но вот есть как такие парные синглы, и еще я очень хотел бы выделить World Citizens. Два трека, один такой электронный, другой совершенно попсовый такой поп-рок, но оба абсолютно великолепные, прекрасные. Inside of 30 days in the New York harbor where the stocks with
held, it was the price we paid for a safer world. World is suffering, world is suffering, world is suffering, world citizen.
Хорошо, давай про саундтреки. Что ты любишь у Сакамото в первую очередь?
В первую очередь мы же сказали.
Да.
Это, ну, все без исключения. Это самый, наверное, звучит. Я думаю, если мы берем самую чаще всего исполняемая песня Сакамото, наверняка это будет Forbidden Colors.
Да.
Или просто заглавная
тема. Заглавная просто Merry Christmas.
Слушай, мне нравятся все. Мне даже нравятся очень странные «Дикие пальмы».
Это что такое?
Такой сериал был. Очень странный такой, очень 80-нический, калифорнийский нуар, если такое возможно. Нравится очень много, но больше всего, мне кажется, все-таки «Sheltering Sky». Бертолуччевское кино.
Вот. Недавно пересмотрел
там,
как раз.
Там как раз мелодии, они вот как раз баланс между мелодией, воздухом, который он оставляет для фильма, а фильм же, если ты помнишь, с какими просторами, то есть бескрайняя эта пустыня, и он умудряется даже вот в такой разряженной атмосфере создавать невероятного накала эмоциональные всплески. Это довольно сложно на самом деле. Не хуже, чем у Энни Морриконе в лучшие годы.
Я вспомнил фразу, когда вот они вместе снимались с Боуи в «Merry Christmas, Mr. Lawrence». Помимо того, что как бы он актер, он еще заявлен как автор саундтрека. И он рассказывал потом, много лет спустя, что он хотел, но стеснялся попросить Боуи, чтобы он помог ему с саундтреком, представляешь? Он сказал, что, ну, я думал, что он настолько поглощен ролью, да, как бы актерским мастерством, да, погрузился в роль, что как бы не хотел его отвлекать на его музыкальную историю. Но при этом, по-моему, все гениально и без Боуи.
Там само по себе саундтреки не часто живут отдельно от фильмов. Бывает так, что ты слушаешь музыку в кино, и она тебя завораживает, очень круто, а потом слушаешь отдельно, и как-то она уже не работает.
Да.
И когда ты фильм забыл уже, отошел от него, как бы не то чтобы разлюбил, но ушел на другой план, ты саундтрек тоже забросил.
Да.
А тут они живут без всякой...
То есть ты...
Не каждый из них живет своей жизнью, но вот «Sheltering Sky», да. Его лучший саундтрек — это, собственно, фильм о нем самом. Это фильм «Кода», документальный, я его видел в фестивале.
Я себе отложил, но не успел посмотреть еще.
Где, собственно, показана его кухня довольно подробно, и она очень скупая. Это чистый дзен, как раз этот период вот последнего года, когда он уже боролся с раком. Показана его нью-йоркская студия в квартире. Там чистый минимал, там стоит один синтезатор, пятый Profit, там стоит фортепиано, гитара Fender Stratocaster, компьютер и несколько микрофонов и всякие штучки, тарелочки какие-то, трещоточки, которые он сэмплирует и записывает и делает из них странные всякие звуки. Человек пришел к абсолютному минимуму такому, в отличие от той горы синтезаторов, здесь только один стоит Profit.
Ты абсолютно правильно говоришь, что есть такие саундтреки, ну, в хорошем смысле, утилитарные, да, которые, если ты вот уберешь картинку, то и музыка как бы пропадет. Мне кажется, Сакамото — это абсолютно не работает. И даже если ты не знаешь фильм, то саундтрек отлично работает. Он сам по себе уже выглядит как законченное произведение искусства. Как не приложение к картинке, а уже прям вот...
Дело в том, что Сакамото, по-моему, отлично научился понимать, не уверен, что это сразу произошло. Да у всех все не сразу происходит, это нормально. Что нужно давать фильму тишины максимально много, насколько это возможно. Вот пока вот точно не нужна музыка, вот, вот совсем точно. То есть лучше не извлекать вообще ни одной ноты. Это всегда работает. Я почему привел в пример фильм «Кода». Он состоит из тишины в основном. Там звучит его музыка, но звучит либо когда он сам ее исполняет, и этого вполне достаточно, либо какие-то очень такие совсем фрагментарные какие-то штуки, и при этом смотрится как офигенное музыкальное сопровождение к фильму про, собственно, автора. Научиться вот жить в тишине и использовать тишину — это самое сложное в саундтреках. К сожалению, в последние годы музыкой кроет вообще все кино, там смотришь прекрасный, по-моему, вот, который сейчас вышел, этот Mission Impossible, мне очень понравился. Но там, по-моему, она не останавливается. Там всю дорогу там вот этот лепит.
Понятно. Я от себя назову то, что меня, помимо, разумеется, мистера Лоуренса, то, что меня вдохновило из саундтреков. Был такой фильм на середине нулевых, 2006, по-моему, год, «Вавилон» назывался. Там, где играл Брэд Питт и Кейт Бланшетт. Там такой сложный, завороченный сюжет, когда одно событие рождает цепочку других событий по всему миру. И там вот муж с женой, Брэд Питт и Кейт Бланшетт, они ехали в автобусе по Афганистану. И у них сложный период в жизни, а где-то там в миле от них, они едут по серпантину, где-то в миле от них на горе стоит мальчик, афганец, и просто играется с оружием, которое ему дали талибы там местные. И он случайно выстреливает, и пуля попадает в автобус, и прямо в плечо Кейт Бланшетт, она ранена. И, разумеется, они граждане США, и, разумеется, там начинается мировой скандал. И эта цепочка событий, которая заворачивает, потом действие перемещается в Токио, еще куда-то, в Мексику, и все эти события, оказывается, между собой взаимосвязаны. Это такая очень красивая, просто красивый такой экзистенциальный фильм. И в финале там звучит трек, который называется «Биби но Аозар», написанный еще Сакамото где-то в... это была даже песня. Она вполне себе поп-песня в 90-е годы. У него там был период, когда он делал какие-то модные такие поп-пластинки.
Ну вот как, да, как с...
Как с Игги-попом, да. Да, только там звук 90-х. И она там абсолютно, ну, такая довольно проходная. Ну, трек и трек. Я, то есть, даже не ощутил, что это потом уже переиграно. А здесь он играет только под фортепиано. И это финальные титры и просто мурашки. Финальные годы жизни Сакамото, мне кажется, вышло несколько совершенно каких-то выдающихся вещей.
Ну вот «Асинк», да?
«Асинк», да.
Это потрясающая пластинка абсолютно. И с не менее крутой компиляцией с ремейками потом.
Вот, да. Я хотел ее отдельно отметить, потому что туда пришло много всевозможных модных электронщиков. Там «Арка», «Лопатин», вот который «One Old Point Tricks», не вот это, да?
Да, и он сделал круче всех, кстати.
Я его и хотел отметить. «Андата». Это просто там...
Да.
У него там такой Тарковский.
Там «Андат» он переандатил просто. Это, то есть 100%. «Андат» сама по себе звучала круто. Если ты вот в фильме «Кода», как раз он вышел немножко пораньше, и там как раз нам показывают процесс создания этой мелодии. Там Сакамото много говорит, довольно много говорит о Бахе, что вот я сейчас хочу создать свой хорал. То есть он сидит на фортепиано и наигрывает эту мелодию, которая потом стала называться «Андата». Вот, потом мы ее услышали на альбоме «Асинк», а затем вышел «Асинк» ремейки, где Лопатин сделал потрясающую абсолютно переработку, максимально деликатную с одной точки зрения. С другой стороны, он развил ее до каких-то действительно там, как Эдуард Артемьев, да, какой-то такой.
Да.
Thank you.
Последний альбом, который вышел, который называется «12», и он уже было известно, что он борется, и это, видимо, финальная стадия, и там он даже песни не имеют названий, композиции.
Там какие-то номера, по-моему,
просто. Номера, даты, когда было сыграно.
Ну вот, кстати, по поводу последнего, вот, в этом году вышел сборник, который написано, что это альбом, который составлял Иньерриту, Алехандро Гонсалес
Иньерриту. Да. Собственно, он как раз режиссер фильма «Вавилон», про который я говорил.
Да, и вот, и это удивительным образом сделанный
такой сборник, компиляция. Да. Да.
Даже я нашел для себя пару, может быть, незнакомых вещей, которых я не слышал, либо когда-то я просто их пропустил и не зацепился за них.
По-моему, не только он делал, несколько было таких сборников, да, правда. Еще бы я выделил, конечно, трибют, который вышел тоже в конце 22-го, записала тоже целая группа музыкантов, которая называется «To the Moon and Back». Получилась, по-моему, тоже очень достойная работа. Отдельно важно, видимо, было уже у всех всем понятное ощущение вот приближающегося чего-то такого неизбежного, что для этого сборника даже прервал молчание Дэвид Сильвиан. Он взял его одну из поздних инструментальных работ и написал на нее текст и спел. А он уже, как мы знаем, просто отошел давно от дел, но ради друга. I sit beside his bed. Brushing the weather from his hands. If I'm no longer making sense, I no longer think I can. А еще Ильич Скамото как-то пришел ко мне в комментарии в Фейсбуке. Бог!
Я просто банально, как делают все, в день его рождения я выложил фотку. Вот эти знаменитые фотографии, объятия Сакамото и Боуи, где мы видели затылок Боуи, да, и лицо потрясенного Сакамото из фильма «Мэри Крисмас, Мистер Лоренс». И просто написал «Happy birthday, мистер Сакамото», и все. Ну, там какое-то количество лайков, там кто-то комментирует, и вдруг я вижу с его личной странички «Thank you».
Потрясающе.
Причем это его личная страничка стопроцентная.
А вы никогда не пересекались? Никак?
Мы никогда не пересекались. Я был уверен, что это произойдет. Почему-то я был убежден в этом, что вот рано или поздно. Было несколько вариантов, когда я мог поехать на концерт в Токио, как раз благодаря вот той подруге моей. Но это не получилось. Я все пытался поймать вот какие-то последние его. Но они были настолько уже редкими, его последние какие-то появления публичные, конечно, не получилось.
Надо выделить отдельно, выходил еще, у него есть вот такая серия, когда Сакамото playing the piano, да, и вот последний концерт называется «Сакамото Playing the Piano 2022». Он выложен на Ютубе. Он сидит просто в студии канала NHK и просто играет на фортепиано. Там есть очень трогательное как бы вступление перед, такой как бы месседж называется, перед концертом. Он говорит очень буднично, спокойно. Ну, вы знаете, что я уже 10 лет борюсь с раком, и я не могу давать концерты, мне тяжело. Но я хотел бы вам сыграть. Сейчас я буду по одной песне записывать, да, потому что мне тяжело сыграть целый концерт 90 минут. Но я сыграю по одной песне, а потом мы смонтируем, как будто это концерт, и вот вам так покажем. И это настолько как бы трогательно и как бы в своей честности абсолютной. И потом он садится, играет все свои лучшие вещи и, конечно, слезы наворачиваются просто в этот момент. Thank you.
еще, как ты знаешь, он составил прекрасный саундтрек для своих похорон.
Да, есть целый плейлист на funeral playlist от Рюити Сакамото. Там очень много, я его слушал, по-моему, целый день без остановки.
Сейчас давай посмотрим, кто там у нас есть. Ну, Альва Нотто, понятно.
Это его тот друг, с которым они записали очень много пластинок.
Да, отличные пластинки, такой шумовых дел мастер, очень классный.
Это тоже нулевые, да.
Жорж Дюлерю.
Да.
Французский композитор кино преимущественно очень известен. Эннио Морриконе, конечно же.
Угу.
Габриэль Форе, пожалуйста. Эрик Сати. Клод Дебюсси. Ага, я же говорил. Клод Дебюсси в очень большом количестве.
Ты абсолютно угадал, да.
Надо же. Доминик Скарлатти. Иоганн Себастьян Бах, Гендель, Нина Рота, Марис Равель, Билл Эванс, кстати, вот, говорил, Билл
тоже.
Эванс Трио.
Как ты все, оказывается, тонко слышишь.
Это слышно. Это слышно просто. Если любить Билла Эванса, то ты слышишь кому-то и думаешь, знаю, откуда ноги растут. Иоганн Себастьян Бах, Нина Рота, Дэвид Силвин.
Очень красивый и печальный плейлист, но тоже какой... Не знаю, красивый ход, да, взять и... Пожалуйста, дорогие друзья, вот вам, не печальтесь, а послушайте вот эту такую музыку. В Нью-Йорке еще выходил, не знаю, им ли инициированный концерт, но, в общем, голограмма прям с Сакамото. Люди приходили, надевали очки, слушали его музыку, и там им показывался он сидящим за фортепиано. Не знаю, насколько это было ли им одобрено или нет.
Я помню, что я купил в свое время модель телефона Nokia, только из-за того, что там был рингтон написан.
Да, Nokia ему заказала, это правда. Класс. Смотри, как даже в бытовых каких-то вещах.
Ну, я повелся на рекламу.
Вы слушали «Кроме звезд». Подкаст «Медузы» о музыке, которая помогает нам держаться в эти беспросветные времена. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии. Мы есть на всех основных платформах и, конечно, на сайте и в приложении «Медузы». Это, кстати, самый надежный способ нас слушать и читать. Обязательно загляните в описание эпизода, там есть ссылка на плейлист, в котором мы собираем всю музыку, про которую говорили вам только что. И до встречи через неделю.